У любой темы есть разные стороны, и каждая достойна изучения. Двое ведущих в студии, столько же экспертов на связи. Это «Формула смысла события». Двое на двое на «Спутнике». Для тех, кто хочет понять математику новостей.
В студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Всем здравствуйте. Даша, привет.
Привет, Никита. Приветствую всех, кто с нами.
2021 год оказался весьма позитивным для рубля. В мире начала восстанавливаться постпандемийная экономика, выросли цены на нефть, на газ, что очень положительно сказалось на российской валюте. Сыграла на руку и мягкая монетарная политика центральных банков, ну, в нашем случае Банка России. Но что ждет рубль в новом году? Вот вечный вопрос. Один из...
Да, прогнозы самые разные. Один из основных рисков – это продолжающаяся пандемия. Если омикрон продолжит свое победоносное шествие по миру, то спрос на нефть и газ может упасть, да, как мы видели это в предыдущие локдауны, но что, в свою очередь, может ослабить рубль. Другие риски кроются в инфляции. Именно на эту угрозу указывал главный экономист Всемирного банка по России Дэвид Найт. Он не исключил дальнейшего ужесточения политики Центробанка и повышения ключевой ставки. Ближайшее заседание назначено на 11 февраля. Во время предыдущего заседания в декабре регулятор уже поднял на 100 пунктов, да, с 7,5 до 8,5% собственно, ключевую ставку. То есть тут риски есть, скажем так.
Да, и, возможно, продолжит политику такую и в новом году, наступившем 22-м. Об этом регулятор заявлял перед Новым годом. Итак, к нашему эфиру присоединяется по телефону главный экономист, руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталья Орлова. Наталья Владимировна, приветствуем вас.
Добрый день.
Наталья Владимировна, вы какие делаете прогнозы? Вы же наверняка просчитываете все риски. И вот что вы прогнозируете рублю в году текущем?
Ну, я ссылаюсь вот на те факторы, о которых вы уже вначале сказали. Хочу подтвердить, что риск инфляции, он действительно выглядит сейчас самым основным. И мы о нем говорим именно как о риске для рубля, потому что инфляция ускоряется не только в России, а в мире. И вот, собственно, это ускорение инфляции за пределами России заставляет другие центральные банки, в частности ФРС США, переходить к ужесточению политики. И если, например, в 2021 году действительно Центральный банк России, он опережающим темпом повышал ставку на фоне мягкой монетарной политики за рубежом, то в 2022 году мы можем оказаться в ситуации, когда другие центральные банки будут быстро повышать свои ставки, а, собственно, у нас уже потенциал повышения, он в некотором смысле будет реализован. Поэтому, значит, мне представляется, что если в 2021 году мы, в общем, видели, что курс, он, удержал свои позиции, то есть была некоторая волатильность, но в целом мы оставались на уровнях конца 2020 года, я думаю, что в 2022, конечно, более напряженное такое будет настроение на рынке, тоже с большой волатильностью, но вот все-таки с опасением того, что есть вероятность рост оттока капитала из-за повышения ставок.
А помимо инфляции, повышения ставок, какие еще факторы могут сказаться на самочувствии рубля?
Ну, я думаю, что второй важный фактор, он, безусловно, связан с динамикой цен на энергоносители. И здесь вот то, что видно в консенсусах рынка, это то, что сейчас все-таки фактор пандемии, он чуть меньше уже беспокоит. То есть, конечно, есть реакция на новые риски, там омикрон, новые штаммы, но, значит, тем не менее, в целом уже более-менее понятно, что как на этот фактор реагирует правительство. Я думаю, что большой риск 2022 года – это развитие ситуации в экономике Китая. Это уже тема не связанная совершенно с пандемией, это связана тема с переходом там, на зеленую экономику, с некоторым исчерпанием потенциального роста в Китае. И вот, собственно говоря, ну, мы видели уже в 2021 году, что там есть риски, которые проявились в сегменте недвижимости. И вот если они продолжат, так сказать, усиливаться в 2022 году, замедление экономики Китая, конечно, может, так сказать, сильно ударить по динамике цен на сырье в целом, не только на нефть, но там на металлы. И это, конечно, тоже может быть дополнительным фактором давления на рубль.
А проясните нам вот эту цепочку. Допустим, крупнейший девелопер Китая банкротится, это вызывает внутри поднебесный кризис. Как дальше это бьет по экономике России? Китай начинает меньше потреблять ресурсов.
Да, то есть по сути, когда строительство замедляется, строительство является таким достаточно, ну, как бы металлоемким, энергоемким сегментом, да. И, значит, в принципе, ну, поскольку строительство это про инвестиции, то, конечно, замедление в строительстве будет сильно сказываться на темпах роста. Ну, это статистическая, так сказать, связь. Поэтому, ну, в целом цепочка такая, что, да, замедление в строительстве это снижение, прямое снижение спроса на металлы, на сырье, замедление, так сказать, смежных сегментов, которые обслуживают строительство по цепочке поставок. И, так сказать, в целом сокращение спроса Китая на сырье на глобальных рынках, и через это, соответственно, давление цен на нефть, на металлы. Ну, а дальше уже подключаются, знаете, там факторы, это могут быть там панические факторы, факторы ожидания, уже, так сказать, как сложится ситуация.
А от таких рисков можно как-то перестраховаться, закрыться?
Ну, на финансовых рынках, конечно, есть, так сказать, финансовые там инструменты, там хеджирование, которые позволяют с этими рисками как-то работать. Но мы говорим все-таки, так сказать, об этих сейчас сценариях, ну, именно в макроэкономическом контексте, да, то есть мы как бы не по техническому анализу это обсуждаем, мы не видим, в какой именно момент они могут проявиться. Но мы просто вот понимаем, что на горизонте 2022 года есть два важных фактора, и они скорее негативные для курса рубля, это ужесточение политики в США, повышение долларовых ставок и, значит, риски замедления экономики Китая. Эти факторы, они как бы скорее играют, ну, не скорее, а играют против рубля. Может быть, там в большей или меньшей степени это можно обсуждать, но это все-таки факторы риска.
В 2021 году целевой показатель инфляции у ЦБ был 4%, в итоге он был пробит более чем в два раза, да, если не ошибаюсь, 8,4 или 8,5, да, итоговый?
8,4, да.
8,4. Вот, в этом году, ну, понятно, что ЦБ продолжает свой курс на сдерживание инфляции, в том числе поднимая ставку. Но какой сейчас целевой показатель? Он вообще озвучивался. И какой вы прогнозируете инфляцию по итогам 2022 года?
Да, спасибо. Ну, смотрите, есть прогноз, да, точнее, есть целевой показатель 4%, он не меняется. Он у нас как бы устойчивый, Центральный банк из года в год его поддерживает как ориентир. Есть дальше прогноз на каждый год и прогноз Центрального банка по инфляции на 2022 год, то есть ориентир, который он транслирует рынку, это интервал от 4 до 4,5%. То есть Центральный банк, иными словами, верит, что он инфляцию сможет замедлить почти до цели, ну или она будет немножко отклонена, так сказать, чуть выше цели. Но, в принципе, все-таки это интервал, который очень близок к цели 4% инфляции. Значит, в принципе, я думаю, что это возможный сценарий, но это возможный сценарий, если риски, о которых мы говорили, они, ну, что называется, не проявятся в полный масштаб, да, потому что, ну, конечно, если рубль там более-менее останется на текущих уровнях или немножко подешевеет, то, в принципе, да, возможно оказаться на уровне 4-4,5%. Но кроме тех рисков, которые мы обсуждали, есть еще другие факторы. Например, мы видели в 2021 году, что очень важные важное влияние на динамику российской инфляции оказали мировые цены на продовольствие. То есть мировой индекс сельскохозяйственных цен, продовольственных цен, он вырос приблизительно на 30% в 2021 году. И это импортируемая инфляция, так сказать, мы ничего не можем сделать с этим фактором. И, значит, по этой причине вот этот фактор, он тоже очень большую неопределенность по динамике инфляции создает в 2022 году. Я, честно говоря, считаю, что прогноз Центрального банка выглядит сейчас очень оптимистично. То есть я бы скорее ориентировалась на интервал там, от 5 до 6% по итогам 2022 года. Ну, естественно, инфляция будет замедляться, но она все-таки останется повышенной.
Вот обещанные, анонсированные, скажем так, очередные санкции со стороны США, они могут повлиять на рубль? Или за последние 8 лет рубль уже привык и адаптировался к ним?
Ну, вы знаете, я думаю, что нельзя говорить, что мы как бы адаптировались к санкциям. Мы, наверное, адаптировались к как бы ожиданиям и к разговорам о санкциях совершенно точно. Значит, но все-таки вот я хочу сказать, что очень большая часть жестких мер, о которых велись разговоры, там санкции на российские там, банки, отключение от СВИФТа, даже ограничения на инвестиции в УФЗ, они, если бы реализованы, например, вот это касается ограничений на инвестиции в российский госдолг, то в очень такой, как бы, небольшой степени, в очень мягком варианте. Поэтому я не думаю, что можно говорить о том, что рынок фактор санкций может вообще, так сказать, санкции спокойно воспринять. Это все-таки фактор риска, который, конечно, если будут решения по санкциям, конечно, проявится на динамике рубля.
Официальный прогноз Минэкономики на 2022 год по росту российского ВВП 3%. Не слишком ли он оптимистичный? И за счет чего продолжит рост, в первую очередь, отечественная экономика?
Вы знаете, в моем представлении это действительно цифра очень оптимистичная, но здесь нужно понимать, что в некотором смысле эта цифра целевая, так же, как у Центрального банка есть ориентир по инфляции, у нас тоже для Минэкономразвития, для правительства в целом, вот эта цифра 3% роста, она, мне кажется, тоже является таким как бы внутренним ориентиром, он, так сказать, ну, не анонсирован формально как ориентир, как такой таргет. Но, значит, все-таки 3% это средний мировой экономический рост за последние 10 лет. Поэтому, значит, вообще говоря, как бы экономические власти в России хотят, чтобы Россия росла таким же темпом, как и мировая экономика за последние десятилетия. А мы за последние десятилетия росли темпом 1%. Но говоря о 2022 году, я думаю, что, безусловно, 3%, так сказать, нужно, чтобы было очень хорошее стечение обстоятельств для того, чтобы цифру получить. Я скорее смотрела бы, ну, там, наверное, в лучшем случае на 2% роста. Если этот фактор, если рост будет вот таким сильным, один из факторов поддержки – это, конечно, динамика строительства в России, динамика ипотечного кредитования. Ну, то есть, в общем, ситуация похожа немножко на Китай, да, когда инвестиции формируются за счет такой хорошей динамики строительства.
Спасибо большое за комментарии вам, Наталья Орлова, главный экономист, руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-Банк, была на прямой связи со студией «Радио Спутник». Через небольшую паузу эту же тему мы продолжим. По-прежнему в студии Дарья Чередник, Никита Воронков. И по телефону к беседе присоединяется экономист, управляющий директор компании Trade 123 Владимир Рожанковский. Владимир Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, с праздниками.
Вас с тоже. Праздниками вас тоже, Владимир Юрьевич. Давайте попробуем разобраться, что год грядущий готовит для рубля. Какие ваши прогнозы? Стоит ли бежать после праздников покупать валюту? А может быть, стоит и сейчас этим озадачиться?
Ну, я не вижу сейчас, честно говоря, особой паники. Да, есть у нас геополитический фактор, говорят про санкции, ситуация вокруг Украины, и вот вся эта история, конечно, нам не прибавляет настроения. Ну, честно говоря, я не думаю, что вот эти жесткие драконовские санкции могут вести на... То есть сделать эмбарго. Ну, это последняя стадия, когда там, ну, слухи проходили, что якобы по жесткому там иранскому сценарию могут пойти и там ограничить, значит, внешнеторговые операции российские. Я не верю. По одной простой причине, то, что Россия на сегодняшний день делит первое место вместе с Саудовской Аравией по добыче и производству нефти. Вы можете себе представить, что будет, если санкции наложат на, значит, внешнеторговые операции России с нефтью? Я думаю, что нефть подскочит сразу до где-нибудь там $500 за баррель, если не выше. И это будет верный путь вызвать хаос и панику на рынках. Ну нет, а все можно, конечно, предположить, но вот я все-таки остаюсь с базовым сценарием, что как бы худшего там не случится, там, скажем, откровенно, наиболее такая явная страшилка для рубля — это вот по-прежнему все эти самые геополитические составляющие. Вот, потому что на самом деле я не вижу особых причин волноваться относительно, ну, прочих там традиционных, да, скажем, компонент, например, касаемо инфляции. Потому что, в общем, глава ЦБ Эльвира Набиуллина сказала, что, в общем, оставляет возможность для дальнейшего повышения учетной ставки. Конечно, это не есть хорошо для экономики, но в целом она показывает, что ситуация в этом плане остается под контролем. И, по сути говоря, если будет дальнейшее повышение учетной ставки, то рубль не будет сильно падать. То есть это не история, скажем, с той же Турцией и с турецкой лирой явно, раз абсолютно адекватная оценка ситуации. И, в общем, я думаю, что в этой ситуации, ну, единственное, что может быть, это закупка долларов, но я думаю, что здесь тоже будет пересмотрена позиция по участию ЦБ вот в интервенциях валютных. То есть здесь этот вопрос, он более-менее контролируемый, на мой взгляд, с этой точки зрения. Дальше. Есть еще внешние факторы, это как раз-таки действия ЦБ. Если мы говорим про действия, вернее, иностранных центробанков, не российского. Потому что мы же говорим о том, что рубль торгуется в паре с долларом или с евро. Соответственно, мы должны рассматривать как наши действия, так и действия противоположной стороны. То есть здесь обе составляющих важны. Да, поэтому мы должны следить, конечно, за тем, что будет предпринимать ФРС США, если мы говорим про доллар, и что будет делать ЕЦБ, если мы говорим про евро. Ну, там ситуация следующая. Значит, в принципе, на последнем заседании признали, что инфляция в мире имеет более такие... ну, серьезные, да, очертания. Это не такая временная ситуация. Поэтому, по всей видимости, ФРС будет все-таки повышать ставку в 2022 году. Я не думаю, что они сделают 3 повышения ставки, потому что это, опять же, будет катастрофа. Уже такое было, и это, как правило, приводит к рецессии довольно жесткой. Они это все сами увидят по цифрам, поэтому мой прогноз все-таки не 3, а 1 повышение. И, конечно, при повышении ставки доллар укрепляется. То есть это факт, который нельзя будет каким-то образом скидывать со счетов. Вот именно поэтому у меня в целом такие прогнозы, что после повышения ставки ФРС и укрепления доллара рубль все-таки подсядет, конечно. Но я не думаю, что в этом есть какая-то спешка, потому что вот это повышение, оно не будет сейчас на первом заседании. Я предполагаю, что это будет где-нибудь в районе марта. Вот примерно так. То есть время есть для этого. Я думаю, что какой-то там паники, что-то срочно бежать, что-то покупать. Ну, я не знаю. На самом деле, вот в целом есть, конечно, факторы серьезные, которые действуют против рубля. Еще раз, это санкции и это возможное укрепление доллара после повышения учетной ставки в США. Но ни тот, ни другой фактор, и, на мой взгляд, они не являются какими-то срочными и такими как бы экстренными, которые требуют нас каких-то срочных и невероятно проворных действий. Не знаю, я не вижу. паники какой-то серьезной. Идут переговоры. Путин встречает...
Пока созванивается.
Пока созваниваются, но уже, по-моему, речь идет о договоренности о встрече. Насколько я не политолог, насколько я слежу за ситуацией, я так понимаю, что в ожидании встречи будут какие-то отрабатываться взаимные там, значит, комбинации, да. Я не вижу, я не понимаю, что есть, ну, может, конечно, Америка накануне встречи, предположим, вкатить санкции. Но это будет означать, что встреча будет либо отменена, либо она будет непродуктивна. Опять же, все можно предполагать. США, значит, политически стало достаточно сложно прогнозируемой, скажем так, единицей, но тем не менее, я все-таки в базовом сценарии, не стараюсь, по крайней мере, не предполагать возможность введения санкций накануне переговоров. То есть мы понимаем, что все возможно, но я все-таки стараюсь включать здравый смысл и стараться как бы думать, что все-таки логика победит, да, здесь.
Угу. Владимир Юрьевич.
Есть вещи, которые нужно смотреть, остальное все более-менее под контролем.
Да, а вы расскажите нам, пожалуйста, как вот в условиях озвученных рисков, да, еще и риска, возможно, возможно, инфляция, которая продолжит разгоняться, может быть, не сильно, но тем не менее, как сохранить имеющиеся деньги, если, конечно, они у вас есть. Бежать, покупать сейчас ничего не нужно, но можно же как бы с чувством, с толком, с расстановкой ко всему подойти. Где сейчас выгоднее хранить? С нынешней ставкой вроде как депозиты симпатично выглядят, но, может быть, еще какие-то инструменты более привлекательны?
Ну, к сожалению, да, депозиты, они становятся более привлекательны по мере повышения учетной ставки, поскольку мы уже даже видим на примере крупнейших российских банков, что, да, ставки по депозитам начинают постепенно повышаться, но мы должны помнить о том уровне инфляции, который у нас есть, если говорить о там 8% даже, а по некоторым позициям там 11%, то чтобы перекрыть инфляционные процессы, нам тогда надо, чтобы депозитная ставка была как минимум вот вышеупомянутую величину составляла, от 8 до 11%. Я думаю, что нам пока еще, к сожалению, до этого далеко. Хотя некоторые банки, возможно, будут давать что-то похожее. Наверное, это стоит действительно рассмотреть. Но вряд ли это крупные банки будут, которые будут давать такие условия по вкладам. Поэтому здесь вопрос всегда... Ну, опять же, мы знаем, что вклады застрахованы 1 200 000, и, соответственно, если это в пределах этой суммы, то если...
А уже 1 200 000? Было же, по-моему, 400.
Нет,
1 400. 1 400, извините, да. Ну, соответственно, нужно будет искать... Когда, ну, если это речь идет о объеме внутри вот этой суммы, ну, то, соответственно, возможно сделать депозит в каком-то небольшом банке, который будет давать близкие условия к этим. А для остальных, я думаю, что надо смотреть инструменты золота, металлические счета. Я знаю, что многие сейчас будут там не согласны кивать головой. Золото не очень хорошо себя показало в прошлом году, оно топталось на месте. И, в общем, многие разочарованы были, кто инвестировал в него. Но в целом, когда инфляция высокая или когда ожидается скачок инфляции, всегда традиционно люди смотрят именно на золото. И я не вижу сейчас как минимум потенциалов для дальнейшего снижения тройской унции в долларах. То есть это уже, на мой взгляд, достаточная причина для того, чтобы рассмотреть вот эти возможности. Если нету причин для снижения, это уже неплохо.
Владимир Юрьевич,
да.
Да, как же беспрецедентно высокие проценты по облигациям?
По российским облигациям, опять же, здесь, смотрите, ну, опять, это та же история, что с депозитами. Надо смотреть, опять же, чтобы доходность была... У нас нет сейчас по ФЗ доходности 8%. Я, по крайней мере, не видел.
А по корпоративным?
Ну, корпоративные облигации на данный момент эмитенты довольно узок узкий круг интересов, который может заинтересовать частного инвестора. Но некоторые банки, опять же, там нет 8%. Там Альфа-банк, предположим, да. Есть корпоративные облигации, там, ну, скажем так, более низкого как бы эшелона, там, предположим, Мегафон и так далее. Но смотрите, значит, все равно здесь нужно смотреть, чтобы доходность была довольно высокой. Я думаю, что вот в таком ключе, когда 8%, и мы, ну, это объективная вещь. Мы должны, наша задача это сохранить деньги, правильно? То есть эта доходность должна превысить инфляцию. Это должна быть достаточно высокая доходность, если мы хотим именно побороть инфляцию. Поэтому здесь, наверное, нужно будет смотреть уже более рискованные эмитенты, которые там, ну, Белуга. Я не буду сейчас конкретные имена называть, просто смысл в том, что перед нами, к сожалению, да, не очень хороший пример перед глазами стоит облигация Роснано. И он показывает не то, что даже там госгарантии... Там,
да, проблемы. Владимир Юрьевич, к сожалению, мы не успеем, да, обсудить облигации Роснано.
Это спасибо. Сложный вопрос, конечно.
Да-да-да, спасибо большое. Владимир Ржанковский, экономист, управляющий директор компании Trade 123, был с нами на связи.